Первым, дорогие братья и сестры, прочитаем сегодня из 13 главы 1 послания Коринфянам апостола Павла с 1 стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всякую веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Аминь». Сегодня мне хотелось бы, как вы понимаете, поговорить о любви. Есть в Священном Писании отрывки, которые очень популярны. И не только в церкви, но и за пределами церкви. И 13 глава 1 послания апостола Павла Коринфянам – это такое место из Священного Писания, которое цитируют с удовольствием как и верующие, так и неверующие. Казалось бы, великий гимн любви. Мы обычно, когда наставляем, я часто слышал, когда пастор наставляет желающих вступить в брак, перед бракосочетанием часто слышим наставления по этой главе. Казалось бы, действительно, эта глава нам говорит о любви, говорит о том, что делает любовь в нашей жизни. Однако, когда мы вырываем часто какие-то места Священного Писания из контекста, то часто мы их лишаем исконного смысла. Давайте посмотрим контекст послания первого послания Коринфянам и посмотрим, что это говорит нам сегодня. Апостол Павел пишет несколько писем в Коринф, и два из этих писем по предведению Божьему, по Божьей воле входят в становятся частью Нового Завета. Он пишет больной по местной церкви, раздираемый проблемами, разделениями, грехами членов общины. Он пишет, наверное, свое самое острое, проникновенное, яркое, полемичное послание. С ним, может быть, по полемичности поспорить только послание к Галатам. Он любит церковь. Он хочет, чтобы церковь стала драгоценностью и засияла в этом мире. Коринф вообще был очень сложным городом, который даже в развращенном античном мире стал примером разврата, особого разврата и греховности. Название Коринфа часто обыгрывалось в литературе, и в греческой литературе греческие авторы, чтобы показать особую развращенность своего героя, писали о том, что он коринфствует. В Греции даже существовала поговорка: «Не каждому мужчине нужно ехать в Коринф». Вот в такой город приходит апостол Павел и начинает проповедовать. В таком городе возникает христианская церковь. Коринфяне очень отреагировали, очень чутко восприняли благовествование о благодати. Как еще не увидеть благодать, если не с пучины своего греха? Однако, когда коринфяне пришли в церковь, они принесли не только свою жажду по избавлению от греха, но и понесли с собою все свои грехи и все последствия этого греха. Они думали, что Бог простил им их грехи, а значит, им не нужно менять свой образ жизни, свое поведение. И это постепенно стало влиять на церковь. Одной из самых сложных проблем церкви в Коринфе, в Коринфской церкви, была проблема разделения. Это так очень понятно нам сегодня. Церковь буквально была раздираема разными группировками верующих, настолько, что это было, целая церковь не только поделилась там на две части, вот одна часть этой церкви не понимала другую часть, а она была буквально раздираема между разными группировками. Кто-то говорил о том, что он последователь апостола Петра, кто-то говорил, что он последователь апостола Павла, кто-то вообще говорил, что он Христов, и ему никто не указ, и нет никакого для него авторитета. Вот представьте себе такую церковь, и представьте себе, вы пришли в такую церковь. Как бы вы себя чувствовали в ней? Это очень сложно. Что-то хочется изменить, но как изменить? Когда мы с вами начали размышления над первым посланием к Коринфянам, над 12 главой, именно в начале этой главы апостол Павел указывает на эту проблему, на суть, на корень проблемы разделения в Коринфской церкви. Он пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Если вы посмотрите, то в тексте слово «дары», греческое слово «харизма», стоит курсивом, значит, в тексте оригинала его нету. Павел, конечно же, Павел описывает в 12 главу, он посвящает церковному устройству, библейской модели церковного устройства, порядка в церкви. Но он также указывает на проблему в Коринфской церкви. Были верующие, которые особо гордились особыми дарами духовными. Кто-то говорил, что он говорит на иных языках, кто-то говорил, что у него дар исцеления, кто-то говорил, что он пророчествует. И они унижали тех верующих, которые были обычные, и вроде никаких особых даров не было. И вот Павел, видя это, говорит, указывает всю 12 главу, он рассказывает о том, как должна быть устроена церковь. Он пишет, что, во-первых, в церкви Бог поставил апостолов, пророков, третьих учителей, и иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Спрашивает, все ли апостолы, апостол Павел, все ли пророки, все ли учителя? Все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками? И вот на самом деле вот это стремление к особой духовности, оно есть, наверное, в каждом верующем. Нам хочется, чтобы Бог говорил с нами здесь и сейчас. Нам хочется, чтобы любой наш поступок, любое наше решение, Дух Святой сделал это решение за нас. Нам хочется посмотреть, кому не хочется посмотреть на другого человека и сразу увидеть его проблемы и сказать этому человеку о его проблемах. Стремление. И многие верующие стали говорить в Коринфе, что у них есть особое знание, данное только им, больше никому не открытое. Они это называли таким сакральным духовным даром. Павел об этом пишет как о стремлении к превосходнейшему, да, пути. То есть пути, который не похож на путь всех окружающих верующих. И вот в конце 12 главы он говорит: «Вы хотите этого пути? Я вам его покажу. Я сейчас вам расскажу про путь превосходнейший». И он начинает говорить о любви. Он не начинает говорить о чудесах. Он не начинает говорить о пророчествах. Он не начинает говорить про каких-то сверхъестественные проявления Духа Святого. Он начинает говорить о любви. Более того, в самом начале он говорит о том, что все дары, все сверхъестественные проявления, они без любви ничто. Он сравнивает верующих, которые, казалось бы, имеют такие особые дары, но не имеют любви, с инструментами, которые производят большой шум. Да? Такими громкими инструментами, заглушающими все остальные. Тем самым он показывает: посмотрите на себя. Вот представьте себе, что такой человек, который думает, что он умеет играть на каком-то инструменте, скажем, на барабанах или на каком-то струнном, духовом инструменте, Вот он приходит в оркестр, оркестр уже слажен, спет, они все сыграны, они все стройно выступают, и тут человек начинает со всех сил дудеть в свою дудку. Что будет? Люди скажут, что такое, это же не музыка. Вот так Павел сравнивает верующих, которые превозносятся своими духовными дарами, с такими горе-музыкантами. И Павел решает показать настоящий духовный путь, путь более превосходнейший коринфским верующим, и нам сегодня это очень важно, это очень нужно пройти по этому пути. И он показывает такой духовный путь, и его можно сравнить с такой с духовным восхождением, с лестницей. Да? Если применять такую библейскую аналогию, то есть такие псалмы восхождения, каждый из этих псалмов был, скажем, сравнивался с лестницей, со ступенькой, ведущей в храм Божий, да, в храм Иерусалимский, и вот сколько было ступенек, столько псалмов восхождения. Вот нам Павел показывает сегодня эти духовные ступени, всего их 16, 16 глаголов любви, которые помогут нам упорядочить нашу жизнь. И самое интересное, они помогут привести жизнь общины в порядок. Так, давайте посмотрим на эти глаголы. Первые два глагола – это фундамент христианской жизни. Первый глагол – «любовь долготерпит». Почему Павел начинает именно с этого глагола? Ну, вообще, что такое глагол? Глагол – это то, что обозначает действие. Да? Поэтому, когда мы говорим про существительное, мы просто говорим о предмете, о существе чего-то. Да? И когда мы хотим, чтобы этот предмет двинулся, мы применяем глагол. Да? Стул подвинулся или человек пошел. И вот Павел говорит о том, что любовь – это не просто красивое слово или какая-то красивая тема, которую мы можем громко говорить, но она проявляется в определенных действиях. И первое это действие долготерпит. Долготерпение Павел видит в том, чтобы не воздавать злом тем, кто обижает нас. Вот он, основа здоровых взаимоотношений. Сколько у нас долготерпения? Давайте просто представим себе, что мы участвуем в какой-то дискуссии. Мы считаем, что наш оппонент не прав. Что мы делаем прежде всего? Вот я много раз присутствовал на таких дискуссиях. Обычно оппоненты перебивают друг друга, не давая друг другу сказать. И Павел говорит о том, что это не приведет ни к чему такая позиция. Но долготерпение, умение выслушать, умение дослушать до конца – вот основа здоровых духовных взаимоотношений и основа нашей духовной жизни. Долготерпение помогает нам прийти к исцелению своей души и прийти к исцелению взаимоотношений, если мы научимся слушать и слышать другого человека. Вторым глаголом, фундаментом духовной жизни Павел называет милосердие. Любовь милосердствует. Любовь проявляется в добрых делах по отношению друг к другу. И Павел, видя на раскол, раздор Коринфской церкви, говорит, братья и сестры, что случилось? Где ваши добрые дела? Не воздавать злом за зло. Вы слышали об этом? Не воздавать обидой за обиду. Проявлять любовь к тому, кто обижает тебя. Вот в чем истинное лекарство от духовных проблем. Любовь милосердствует, она проявляется в добрых делах, в желании помочь. Если мы видим, что человек споткнулся и упал, мы же не будем стоять рядом и говорить, знаете, нужно внимательно смотреть под ноги. Ну что же вы так неаккуратны-то, да? А сейчас вы вот обопритесь об этот бордюрчик, поднатужьтесь и встаньте. Конечно, мы подойдем и поможем встать. Уже потом мы можем заниматься своими нравоучениями, нужны ли они в этой ситуации или нет. Любовь милосердствует. Это основа, это фундамент нашей духовной жизни, долготерпение и добрые дела по отношению друг к другу. И потом Павел внезапно переходит к глаголам отрицания, то есть к тем глаголам, их всего восемь, которые показывают, чем любовь не является. Павел перечисляет их и говорит, вот это и есть ваши проблемы. Это и есть ваши настоящие проблемы. Давайте посмотрим на эти восемь глаголов. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, то есть не ищет своей выгоды, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Если, ну, условно говоря, Павел, обращаясь к верующим, говорит, если вы завидуете, превозноситесь, если хотя бы один из этих глаголов есть в вашей жизни, значит, в вашей жизни духовной что-то не так. И в вашей общине что-то не так. И нужно исправить это. Восемь препятствий любви. Зависть, самовлюбленность, гордыня, невоздержанность, недостойное поведение, поиск своей выгоды во всем, раздражение, злые мысли и злорадство. И здесь Священное Писание говорит прямо к нашему сердцу. Здесь это повод для нашей молитвы. Это повод для нашего исследования своей души, своего сердца. Господи, есть ли это во мне? Завидую ли я брату и сестре? Не слишком ли я превозношусь и не слишком ли я сосредоточен на себе, на своем мнении, на своих откровениях? Не возношусь ли я? Не забыл ли я, что Бог, сойдя в человеческом теле, Он показал, что такое служение, умыв ноги ученикам, тем самым показав, как мы должны служить друг другу. Умею ли я воздерживаться? Умею ли я достойно вести себя даже в самых сложных ситуациях? Не ищу ли я своей выгоды? И хочу ли я помочь другому человеку? Не раздражаюсь ли я? И не злорадствую ли, когда вижу, ну я же говорил, вот этот брат упал или сестра упала, я предупреждал. Ну, плакать должны, рыдать должны. Писание нас призывает плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Эти восемь глаголов отрицания, восемь проблем нашей духовной жизни разрушают нашу духовную жизнь. Разрушает отношения в христианской общине. Если это поселяется и укореняется в наших взаимоотношениях, это разрушает наши взаимоотношения. Любовь основана на чистоте. И наши взаимоотношения без чистоты начинают разрушаться. Апостол Павел призывает верующих в Коринфе и нас с вами задуматься над этим. И потом, когда Павел описал основные восемь проблем духовной жизни, он переходит к шести глаголам созидания. Шесть глаголов созидания. Любовь. Итак, первый глагол. Любовь сорадуется истине. И нам кажется это очень понятно. Но на самом деле важно не то, понятно ли это нам, а важно то, насколько мы это практикуем. Насколько мы радуемся успехами других людей. Насколько мы радуемся тем, что церкви стоят, они проповедуют Евангелие. Насколько мы смотрим не на то, как живут другие люди, а на то, как они познают Господа. И радуемся их успехам. Любовь должна приносить мир и радость вообще в общину. Мир и радость в взаимоотношении друг с другом. Следующий глагол созидания – «любовь все покрывает». Это не означает, что мы должны закрывать глаза на грех. Не об этом. Это означает, что любовь является нашей защитницей от бед. Она помогает видеть в другом человеке потенциал к святой и чистой жизни. Она помогает увидеть его проблемы, но не осудить эту проблему, даже если мы называем эту проблему, помогает подняться человеку. Следующий глагол созидания – любовь всему верит. Как это всему верит? Вот все, что мне сказали, я буду верить? Но на самом деле апостол Павел говорит, задумайтесь, есть ли между вами доверие? Если есть между вами недоверие, то почему? Недоверие отравляет нашу жизнь, отравляет отношения. Подозрительность и постоянные сомнения превращают отношения в постоянную конфликтную зону и приносят ужас и тьму в эти взаимоотношения. Любовь всему верит, потому что любовь протягивает руку доверия, даже если человек ошибся, даже если человек не смог что-то сделать. И это поднимает человека, дает ему силы. Любовь надеется, любовь основана на надежде. Как много в вашей жизни вы видели разочарованных христиан. И все-то не так, и в церкви все не так, и в служении не так, и мир вокруг не так, и молодежь уже не та, и это естественно. Даже я уже начинаю ворчать, что молодежь уже не та. Но надежда помогает нам, полагаясь на Бога, видеть преображение молодых людей, другого человека, церкви. Знаете, я тут был в командировке в одном городе, меня пригласили в церковь поместную. У меня как раз не было лекции, которую я тогда читал, я поехал с утра в церковь, я приехал пораньше, сел на лавочку, и сзади меня села пожилая пара. И когда ты смотришь на людей, которые пожилых, мужа и жену, которые приходят в церковь, то сердце наполняется радостью, думаешь, вот люди, сохранившие любовь и вместе во Христе находящиеся. Пока я не услышал разговор. И вот муж все время до собрания ругал жену. И что она не так, и что она всю жизнь ему испортила. Я сидел, и меня просто подмывало обернуться и спросить, брат, а вы христианин? После первой проповеди они встали и ушли по каким-то важным делам. Я не знал, радоваться этому или скорбеть. Любовь надеется. Она помогает увидеть в другом человеке потенциал и справиться со всеми проблемами. И последний, пятый глагол – любовь все переносит. Любовь все переносит. Любовь – это сила к тому, чтобы пройти через разные испытания в жизни, сохранить это. Она помогает нам пройти через все. Она помогает нам пройти через сложные обстоятельства и помогает нам быть стойкими в вере в нашей жизни. И последний, шестой глагол, глагол созидания – любовь никогда не перестает. Вот именно это качество любви Павел противопоставляет дарам, которые пребывают отчасти, потому что и пророчества прекратятся, и языки умолкнут. А любовь никогда не перестанет. И если мы будем идти путем любви, мы будем возрастать. И мы удивимся, если мы увидим, если мы заложим правильный, твердый духовный фундамент своей жизни, если мы избавимся от тех проблем, на которые нам указывает Священное Писание, если мы пойдем по пути созидания, мы удивимся, как преобразится не только наша духовная жизнь, но и наша община, наши взаимоотношения. У тебя обида? Прости. Сделай шаг навстречу этому человеку. Он тебя не прощает? Тогда ты помоги ей увидеть. Ты помоги ей увидеть прощение в его жизни, в своей жизни. И тогда община действительно засияет, как алмаз в этом мире. И тогда люди увидят, что любовь – это любовь, о которой мы проповедуем. Церковные кафедры, свидетельство о Христе – это не просто красивые слова христиан. Это их сущность, это их жизнь. Без нее они не могут. Мы задыхаемся без любви. И мы дышим, когда любовь входит в нашу жизнь. Когда она преображает нашу жизнь, и когда она проявляется в конкретных делах. И пусть Господь нас благословит идти по пути любви, закладывать правильный фундамент жизни, избавляться от своих грехов и идти по пути созидания в любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь.